Говорит «Радио Свобода». Это проект «Свободный разговор». У микрофона Иван Воронин. Сегодня мой гость – журналист, телеведущий и блогер Кирилл Набутов.
Если когда-либо вы встретитесь с Всевышним, вы ему что скажете?
Господи, если ты существуешь, почему ты такой жестокий?
Это был Кирилл Набутов. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Получается, что вы последний гость программы «Познер», которая вышла 21 февраля 2022 года. С тех пор «Познер» хранит такое громкое молчание. Вы, скорее, наоборот. И то интервью, оно какое-то такое довоенное, что ли, если его пересматривать сейчас. Есть ли для вас в этом некий символизм?
Я могу честно вам сказать, что я его не пересматривал. Ни разу. Слово «последнее» мне не очень нравится. Знаете, как в цирке говорят, еще одно представление, и все. Циркачи не говорят «последнее выступление», потому что цирк связан с риском иногда. Там. Вот. Я думаю, что в той жизни это было, да, действительно, после этого «Познер» не выходило в эфир программы, поэтому так получилось. Но я не специально, это не я устроил.
Моя преподавательница бы по русскому, современному русскому языку сказала, что семантически это неверно, но у вас много так отсылок на циркачи. Почему? Почему вы так
сказали? Нет, именно только, может быть, только это. Значит, семантически, я понимаю, что филолог может сказать и будет прав, но мне так легче. Понимаете, поскольку слово «последнее», особенно чем старше мы становимся, ни господин Познер, ни я уже не относимся к юношеству, слово «последнее» воспринимается несколько острее, чем когда тебе 18 лет. Вот. Ну и как-то я привык, я так слово «последний» стараюсь не использовать, тем более кто знает, что будет через 5 лет. А может быть, программа «Познер» вернется, значит, это... Ну, правильно сказали, перед перерывом она была последней. Или крайней, как говорят.
Окей. Да. А успели посмотреть последнюю серию «Предателей» и «Марии Певчих»?
Да, это, видимо, последняя серия. Да, я посмотрел.
Вы критиковали это в своем телеграм-канале, на своем YouTube-канале. Что не так с этим сериалом?
Понимаете, какая вещь? Я не столько критиковал в чистом виде, хотя у меня есть там некоторые заметные соображения, сколько говорил о том, что, и сейчас готов повторить, что по части первой серии, в первую очередь, что там есть или был взгляд излишне односторонний. Там много правды сказано, но для того, чтобы составить себе представление о том, каков объект, необходимо смотреть на него с разных сторон. Тем более, это не объект, а целое там гигантское явление. А госпожа Певчих, она отличается тем, как настоящая большевичка, что она сразу, значит, она делит и сразу говорит «враг, враг, 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 враг». Страна уже много раз проходила через поиски врагов и врагов народа. И я как раз, по-моему, там где-то говорил о том, что... Стилистика госпожи Певчих напоминает мне такие исторические персонажи, как Землячка или Варвара Яковлева, или Елена Стасова. Такой персонаж, она даже если фотографии найти, Елена Стасова, соратница Ленина, они ее боялись все. Даже внешне Маша Певчих причесывается примерно так же, как Елена Стасова. При том, что метод фонда борьбы с коррупцией понятен, точка, в которую бить, была выбрана давно, и туда наносятся удары очень умело. И сделано по телевизионным меркам это хорошо, без вопросов. Но это как в том анекдоте про слепцов, которым никогда не зрячим дали потрогать слона. Одному дали потрогать хвост, другому дали ногу, а третьему хобот. И каждый из них составил свое абсолютное представление, не зная о том, каким выглядит образом слон. Вот для того, чтобы понять, особенно вам, тем, кто не жил тогда, или тем, кто не помнил тогда, был юношью. Отсюда они поймут только одно, что там была кучка зловредных мерзавцев, которые взяли и все разграбили. Дьявол в деталях. У людей может составиться представление, что было государственное телевидение, которое было куплено проклятым Березовским, проклятым Чубайсом, проклятым Гусинским, проклятым кем там еще, ну, Ельциным с его детьми, значит, и зятем. Это не так. Это уже была середина 90-х годов, уже был вовсю капитализм. Да, конечно, там был бандитизм, безусловно. И были группировки преступные, безусловно. И были жулики, которые наживались на приватизации госимущества. Это все было. Но, с другой стороны, лихие 90-е, они лихие не только потому, что Путин сказал, что они были бандитскими. Сам Путин имел дело с бандитами. по необходимости, не то что с бандитами, которые с Волыны на стрелки приезжали, но так или иначе, занимаясь делами в том же Петербурге, где он работал, он был в мэрии, он отвечал в том числе за обеспечение города продовольствием из-за границы, международная деятельность была на нем, там активно очень оперировали очень крупные люди из криминальных коммерсантов, таких ребят, которые к тому времени уже были очень серьезными игроками, их нельзя было не брать в расчет. Ну, так первоначальное накопление капитала происходило во всех странах. По-другому не бывает. Начался в том числе рассвет телевидения. Были частные уже телеканалы. Уже существовало НТВ, которое никакого отношения к этому приватизированному не имело. Уже существовал ТВ-6, созданный там с Сагалаевым на тот момент. Потом его вынудили фактически продать этот канал. Уже существовало государственное телевидение России, которая в 90-м году создавалась под новую Россию, которая освободится от пут Советского Союза. Вы этого просто ничего сегодня не знаете или забыли, если вы тогда не касались. А тогда палитра-то была совсем другой. У людей возникает представление о том, что проклятый Березовский, конечно, он был жулик, никто не говорит. И что он сделал? И приватизировал государственное телевидение Останкино. Это было только один из телевизионных каналов, который в тот момент был слабым. Из таких нюансов складывается полнота картины, мозаика. Здесь одна сторона была картина нарисована, вторая нет. Это основная у меня претензия. И то, что построили в итоге, понимаете, потом при всех минусах, и при всех жуликах, и при всех бандитах и так далее, сегодня бы у Путина не было такой поддержки среди старшего поколения, которые говорят, а мы так, как при Путине, не жили хорошо никогда. Они присваивают ему на самом деле не его заслуги, не путинские, а система, которая все-таки работала. Стал подниматься класс предпринимателей, бизнесменов развивают. Полно там умных людей стало заниматься бизнесом. Сельское хозяйство. Сегодня Россия главный поставщик зерна в мире. А в Советском Союзе была главный покупатель зерна в мире. Вот результат. То есть я боюсь большевизма. В подходе госпожи Певчих, особенно в первой серии, было много большевизма. Враг – друг. Враг – друг. Если бутылка не сдается, ее уничтожает, товарищ Сталин говорил. Враг не сдается, его уничтожает. Третья серия посвящена во многом Анатолию Собчаку, с которым я был очень хорошо знаком, и его семье, с которой я тоже хорошо знаком. Ну, это относительно хорошо. С Людмилой и с Ксюшей. И тому, как история спасения Собчака послужила сигналом для Ельцина, что Путин – это парень, который умеет выполнять договоренности и не сдает своих. Что он, так сказать, спасал Собчака. Там в этой истории много правды. Это правда. Действительно ли этим Путин обаял Юмашева, Дьяченко и Березовского и Ельцина. Действительно ли это так? Я об этом не слышал ни от Дьяченко, ни от Юмашева, просто потому что я с ними не знаком. Но я должен сказать, что многие, кто знает Путина, говорили об этом и признают, что да, для него понятие, так сказать, товарищества данного слова, для него такое тимуровское понятие существовало раньше, как сейчас, я не знаю, потому что 20 лет человек находится в одиночном заключении, что у него с психикой происходит, мы видим, какие принимаются решения. Но его друзья юности там... спорта юности. Они это подтверждали. Тем более, что сегодня звучат фамилии там Ротенбергов, допустим, или Ковальчуков, которые там вроде бы друзья Путина. На самом деле, ну, Ротенберги занимались с ним спортом, а Ковальчук появился гораздо позже. Но я знаю, будучи питерцем, и не публичных людей, которые относятся к категории путинских друзей, и они, в общем, говорили то же самое. Совсем не публичных людей, частных, которые продолжали с ним дружить, когда он там взлетел, его вознесли туда наверх, я бы сказал. Но каков он сейчас? Понимаете, Путин там 90-го года или 88-го, и Путин сегодня – это просто разные физические сущности.
Ну, кстати, а что с ним стало? Потому что есть алармисты, которые с начала нулевых кричали, что Путин – это война и коррупция, и это неизбежно. Есть условный подход, ну, давайте скажем, журналиста и писателя Михаила Зыгоря, который в своей книге «Вся кремлевская рать» предполагал, что все-таки действия Путина были ситуативны. Получилось с Крымом? Окей. Был план «Киев за 3 дня? Попробуем». И так далее. С оглядкой назад, да, кажется, что это все был планомерный единый вектор, куда все это катилось. Но Где-то была точка невозврата? Или все-таки это настолько разные люди, возможно, состарившийся человек? Возможно, взгляды его менялись под давлением других обстоятельств? Как вы думаете?
Еще на сутки вопрос, наверное. Я могу только предполагать, так же, как предполагать, может также только предполагать Михаил Зыгарь, кто-то еще, потому что к Путину заглянуть в черепную коробку. Это невозможно по целому ряду причин, как мы сейчас с вами понимаем.
Я здесь в том числе надеюсь, конечно, на разговоры ваши с окружением Путина, абсолютно анонимные в нашей с вами ситуации, но, может быть, какое-то представление у вас об этом есть?
Я могу вам так сказать, я об этом много раз говорил, значит, никто себе не мог представить Путина на месте, там, на главном кресле страны. Это было, если сказать, незадолго до этого, даже там в 98-м году, что так произойдет, это, ну, люди бы подняли на смех. Причем даже те, кто там, в близком с ним окружении. И многих из них уже нету, а часть будут молчать, поскольку им сегодня крайне невыгодно признаваться в том, что они когда-то очень сильно дружили с Путиным. Ну, просто...
Ну, это знакомство, дети, пожалуй, токсичное, да? Это, пожалуй,
ну,
токсичное
знакомство. Дети за границей теперь. Всех, ну, интересы, ну... Есть те, которые на все махнули, там сидят в России и спекулируют на том, что они как бы с Путиным знакомы, а есть наоборот. И, знаете, там тот же Кудрин там говорил, что он считает себя иногда заложником. Хотя, в общем, ему ничто не угрожает, более того, не с Путиным друзья. И, собственно говоря, это благодаря Кудрину во многом Путин попал в Москву. Это правда говорится в фильме «Пев». Но... Насчет ситуативности. Большая политика – это большая игра. И гениальным политиком считается тот без знака плюс или минус, просто сильным игроком, который очень ловко ориентируется в ситуации, предвидит ее развитие и делает какие-то неочевидные шаги, которые всех опрокидывают. Путин – абсолютно незаметный чиновник. Он никогда не говорил, не публиковал своих политических программ, каких-то партийных, не создавал организаций. Он чиновник, наемный менеджер. Но это не исключает то, что он там, попав в определенную ситуацию, ну, он стал выстраивать какие-то свои планы игры. В какой момент точка невозврата пройдена? Смотря невозврата к чему. Но могу сказать, у меня есть очень близкий товарищ, не называю его фамилию, он живет в Москве. Вы знаете эту фамилию наверняка. Это такая старая советская политическая семья, в которой он вырос. И... Его мама, которая много видела политических деятелей разных, и журналистов в том числе, она, когда первый раз увидела Путина, Путин был очень популярен. Молодой, спортивный, трезвый, в отличие от Ельцина, который уже представлял собой, к сожалению, очень плохое зрелище. Тут фильм «Предатели» ничего не врет. Скромный. С чувством юмора, достаточно циничный, ну, в общем, а что в политике или в спецслужбах? Цинизм – профессиональное качество. Но такое очень приятное, и многие люди были им очарованы. Я помню, как Ирина Хакамада там говорила, какой он молодец. Многие люди потом стали разочаровываться постепенно. Но вот эта умная женщина, мать моего приятеля, посмотрев его по телевизору, один раз сказала своему сыну: «Сынок, вот этот человек навсегда». Он говорит: «Да как, мам, ну ты что, смеешься? Ну, почему? У нас же выборная система, сейчас республика уже демократические, в общем, принцип». Нет-нет, он навсегда. И она была права. То есть для нее точка невозврата была понятна в тот момент, когда он пришел к власти. А что касается меня грешного, для меня немножко был смазан этот день, потому что я был в Пекине на Олимпийских играх, которые открывались 8 августа 2008 года. И потом я только на следующий день... Ну, занят был, я работал там, репортажи. Я узнал про Грузию. Понятно, что президентом был Медведев. Но в отличие от многих, кто восторгался юным Медведевым, я там никаких особых не испытывал, наверное, насчет сомнений, кто там на самом деле рулит и будет рулить. Иначе Путин бы не был Путиным. Может, он и прикидывал варианты уйти совсем из политики, там, оставить Медведева, но бы довольно быстро стало понятно, что он этого не сделает. Но мне стало понятно, что раз они на это пошли, раз Россия под руководством, ну, скажем так, путинской группы, Медведев, Путин, Патрушев, раз они пошли на то, чтобы нанести вот такой удар по Грузии, и как это было сделано, и остановились они только под, ну, скажем, под угрозой уже больших неприятностей с международным сообществом, мне стало понятно, что, значит, российская власть повернулась в ту сторону, где война не является невозможной для нее. И с этого момента дальше я только находил подтверждение.
В 22-м году, кстати, у вас не было дежавю? Опять Олимпиада? Опять
конечно.
Война? В третий раз?
Ну, конечно, было. Ну, а как же? Первое, что вспоминается. Потому что Олимпиада кончилась 20 февраля. 21 февраля я был в эфире у Познера. 22 февраля я вернулся в Ленинград. И могу вам сказать честно, я был на дне рождения своего приятеля. И 22-го. Это был юбилей. И как раз приехали многие наши знакомые, общие друзья, и в том числе московские журналисты, известные журналисты. Вроде бы было весело, но было такое ощущение опускающейся такой бетонной плиты у меня.
Мы беседуем с журналистом, телеведущим и блогером Кириллом Набутовым.
Добрый вечер. Или, как говорят, шпрехшталмейстеры. Итак, мы начинаем.
Немножко откатимся и закроем вопрос с 90-ми, скажем так. 3 года назад, к 30-летию с первого выпуска «Адамово яблоко», вы на YouTube-канале сделали такую серию ностальгических просмотров старых сюжетов. Вы не думали вернуться к тем выпускам, особенно на фоне выхода фильма «Предатели»? Может быть, ваши работы, вы, вас и ваших коллег того времени, они бы составили более полную картину о 90-х? В том числе для, да, для людей, вроде меня, которые тогда не жили в осознанном возрасте.
Честно говоря, в таком разрезе нет, не думали, просто потому что сил не хватит это сделать. Это слишком сложно в наших условиях сегодняшних собирать. Потом «Адамово яблоко» никогда не было политической историей. Это, наоборот, была чисто развлекательная такая штука. Хотя мы касались там общечеловеческих вещей. Это не была эротическая передача, как некоторые могут подумать, почитав интернет.
Но... Ну, слушайте, я был приятно удивлен, увидев Кобзона, распевавшего гимн Соединенных Штатов Америки в цирке.
Гимн Советского Союза. Гимн Советского Союза пел Кобзон.
Советского Союза тоже, но на видео, да, которое вы опубликовали там, это
там
гимн США.
Гимн Штатов? Значит, оба. Это, ну вот, к примеру, мы поехали в командировку в Штаты. Как мы туда ехали, это авантюра отдельная, когда-нибудь напишу. Просто мы летели в никуда, и как мы там вообще, как мы оказались в этой Америке, и как мы там болтались из Нью-Йорка в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе назад, без копейки денег. Но это было вот время, 90-е годы, когда все кипело, и когда можно было все. Понимаете, краны открылись, и ты мог пробовать, и тебе никто ничего не составлял. И здесь люди, конечно, те, кто там любил деньги, начали делать первые капиталы и жульничали, безусловно, безусловно. Деньги, они, понятно, очень многих манят. Но можно было экспериментировать творчески, 5-е, 10-е. Началось, конечно, все телевидение российское, оно выросло тогда, в конце 80-х, в начале 90-х. Это было в Лос-Анджелесе, куда приехала труппа цирковая московская, которой владел Кобзон. То есть он собирал, он был промоутером или антрепренером. Цирк Москва, вот, хороший состав. И это было в Лос-Анджелесском форуме, где играет Лос-Анджелес Кингс или вот Лос-Анджелес, вот эти Лейкерс, они, да, Лейкерс и всякие эти баскеты. Там, я не помню, сколько там тысяч народу, но был весь битком. Это был фанрайзинг, это был сбор средств, не помню, благотворительное, не помню, на помощь кому чего, но билеты стоили, по-моему, по $800. Он был битком. Выходил Кобзон. Вы мне напомнили, значит, он пел американский гимн, да? Но он точно пел советский гимн. И в этом советском гимне там уже были новые слова.
Про перестройку.
Да, партия Ленина, потому что изначально был текст «Партия Ленина, партия Сталина нас к торжеству коммунизма ведет», при Сталине был. Потом, когда Сталина, значит, прокляли, текст был «Партия Ленина, сила народная нас к торжеству коммунизма ведет». А в Лос-Анджелесе в 91-м году Кобзон пел «Партия Ленина, сила народная нас к перестройке зовет и ведет». И я это запомнил.
Ну, кстати, о гимне, когда Владимир Путин вернул его прежнюю мелодию, Борис Ельцин в фильме Манского сказал «красненько», всего в одно слово. У вас не было такого ощущения в тот момент?
Конечно, было. Конечно, было. У меня не было большого количества сомнений в том, что Путин будет какие-то советские вещи возвращать. Потому как я его себе представлял, и по тем общениям, которые у нас были, таким, мы не были друзьями никогда, я там не сидел с ним за одним столом, но пересекались, потому что Питер город маленький, каких-то мероприятий, там то мы где-то в транспорте встречались, то там где-то на каком-то разговаривали. Вот. Но у меня не было сомнений, что какие-то советские вещи появятся. То есть такой, что он сделает реверанс в сторону стариков и старшего поколения.
То есть это просто популизм ради ядерного электората,
да. Он может сказать, создание ядерного электората, хотя ему, в общем, электорат создали при его первых выборах, так называемых, 2000 года. Нет, выборы были. И другой вопрос, что там силы брошены были реально большие, и далеко не все верили, что получится. Но когда он все-таки, значит, одержал победу, вот эти все этой комбинации, а в этой комбинации отставка Ельцина была ключевой, потому что неожиданно Новый год, 31 декабря, хлоп, там все развлекаются, половина уехала в Куршевель или я не знаю куда, в Сочи кататься на лыжах, и тут бам, отставка, и все завертелось. И Путин получает сразу фору по времени, поскольку он становится ИО президента. Я был уверен, что какие-то вот такие маленькие подарки тем, кому прошлое близко, и кто чувствовал себя обкраденным, обиженным в 90-е годы, потерявшим все, веру, деньги, накопление, Беркасин, все что угодно, что нужно было народу сделать приятное. Другой вопрос, куда дальше это пойдет?
Тут, правда, хороший вопрос, который я хотел вам задать, потому что это уже семимильные шаги, уже разговоры о возвращении парада физкультурников на Красную площадь, уже юнармия, движение первых, 1 мая, все что угодно, кроме мир, но труд май мы, естественно, поддержим и в детских садах проведем аналогичные демонстрации. Что дальше, куда все это идет? Или, скорее, это пока такой странный франкенштейн из Российской империи, что-то из царской такой России,
да нет,
что-то из Советской империи. Как вот.
Это уже пришло, это пришло к войне, совершенно безумной войне, вот это все. И к десяткам тысяч трупов. Это уже пришло. Уже дальше идти, ну что дальше? Ну что, атомная война. Уже пришло туда, где все, жизнь человеческая уничтожается. До этого еще можно было там полемизировать. А здесь чего полемизировать? Можно назвать это детским утренником, можно назвать специальной военной операцией, можно назвать прогулкой в Эрмитаж. Какая разница? Люди гибнут. И более того, страна поставлена на военные рельсы, значит, такое ощущение, что никто не дает себе отчет, что рано или поздно война все равно остановится, а потом закончится рано или поздно. А военные заводы и десятки тысяч людей, которые сейчас на них работают, очень хорошо зарабатывают и захотят также зарабатывать дальше, они тоже должны будут работать, иначе как бы возникнет слой недовольных. Такое ощущение, что об этом никто не думает, но насчет вот этих сталинистских штук, которые увидели в параде физкультурников и так далее, ну, все уже, этот шар покатился с горы, и, соответственно, все старые фишки, которые можно вспомнить, они привлекаются, те же самые доносы, например. Ну, например, правильно? Ну, доносы всегда были и будут в каком-то количестве, но практика, на которой люди себе политические карьеры делают и бабки делают, она вернулась вот там из сталинских времен, пускай там прямую денег не зарабатывали, но зарабатывали какие-то другие кайфы. И вы правильно сказали про парады физкультурников. Это вот такой пример идеологического вырождения на самом деле. Что сталинского времени, что сейчас путинского времени, если это будет в таком виде осуществляться. Сегодня то же самое. Ради чего это? Это что? Я понимаю, парад по случаю открытия Олимпийских игр. Окей. Открытие летнего спортивного сезона. Вот, например, сегодня. 2 мая в Советском Союзе раньше открывался летний спортивный сезон. Были парады. Но в связи с чем-то. И всегда в конце был футбольный матч. Обязательно. Но все остальное, то, что вы говорите в качестве примера, да, это все показывает о том, что механики, методики возвращаются. Так, извините меня, и культ личности. И культ личности. Шестерки на всех этажах. Они понимают механизм лифта. Нужно прогнуться, нужно показать, что ты не только ты верный, но ты стараешься, ты креативишь, что-то предлагаешь, чтобы тебя увидели, стали продвигать. Вот, соответственно, кто-то предлагает, давайте сделаем вот это. Посмотрите, какую ересь несут депутаты, которые выступают с какими-то законопроектами. Волосы шевелятся. Самый яркий пример там про смертную казнь. А вдруг понравится хозяину?
Ну, это стандартный популизм, который происходит после каждого теракта в России, если так вот посмотреть. Или после шутинга, будь то школа, будь то колледж. Здесь как будто бы это считывается, что ли, уже как-то стандартная практика популистов эту историю отработать. Но мне вас вот о чем хотелось в этом контексте спросить. Ведь такая прививка от коммунизма вроде бы в исторических мерках произошла, ну, вчера-позавчера буквально. Почему она оказалась такой недолговечной? Может быть, это правда тот самый контраст с 90-ми, где...
Потому что прививка коммунизма была долговечной. Прививка коммунизма была долговечной. Во-первых, я бы даже сказал, большевизма. Не заглубляясь там, не углубляясь сильно в терминологическую разницу, просто коммунизм – это теория, которая никогда не была реализована в том виде, какой, в каком ее описывал, допустим, там, Маркс или Ленин в каких-то событиях. То, что было построено в России, это чудовищный симулякр под названием большевизм. Это уродливое явление под коммунистическими лозунгами, под коммунистической демагогией, с самодержавным управлением, абсолютно средневековым отношением к любым видам свобод, с таким отношением к любой свободной мысли, как к ереси на религиозном фактически уровне государственного такого религиозного фанатизма, когда ересь выжигается, должна выжигаться наперед, и должен быть страх у всех. Не дай бог подумать что-то против Сталина или против Анди, не про коммунизм, что можно жить иначе. Это все называлось коммунистической идеей, строительством светлого будущего и вот этой всей херней. А на самом деле это вот был большевизм, это то уродливое явление, тот Франкенштейн, который родился из коммунистических идей, реалий России и воли и пожеланий там, вождей, которых всего-то было раз-два. Там сначала Ленин, который сдох быстро, а потом, значит, этот бандит, который просидел 30 с лишним лет и строил систему управления на поколение вперед, развращая чиновников. Потому что вот все, что потом было, даже когда Сталина уже не стало, механизм движения чиновника по жизни, вот правила поведения, что можно, что нельзя, правила там бюрократии, они все активно разрабатывались при Сталине. Но прививка этого слишком тяжелая, слишком долгая была. И Россия, хорошо, что без гражданской войны стала переходить. В этом на самом деле, за это можно поблагодарить вот тех, кого топчет певчих.
Я беседовал с журналистом, телеведущим и блогером Кириллом Набутовым. Это проект «Свободный разговор».